уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Михаил Делягин к нам пришел. Зампред комитета Госдумы по экономической политике. Доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Пожалуйста, латиницей в одно слово набирайте. Там и новости, там и стрим, там все на свете. А в связи с тем, что происходит, многие заговорили о том, что мобилизация в смысле людей есть, а вот вопрос, нужна ли экономическая мобилизация, точнее, мобилизационная экономика, и, может быть, она уже есть, но мы пока не замечаем.
Понимаете, если мобилизовывать людей, не проводя предварительно мобилизации государственного управления и мобилизации экономики, то, на мой взгляд, это будет мобилизация людей на изменение общественного строя, причем довольно существенно. Вот. А поэтому, к сожалению, мобилизация экономики необходима. Другое дело, что под этим подразумевать. Угу. А наша экономика последние 35 лет национального предательства, которое совершенно не факт, что закончено. Она была ориентирована на разграбление, вернее, система управления была ориентирована на разграбление советского наследства, которое, в общем, закончилось, просто коронабесие, так сказать, немножко это замаскировало, это исчерпание. А экономика была ориентирована на всемерное поощрение финансовых спекуляций для обеспечения этого грабежа и разрушение реального сектора. Это продолжается уже 35 лет, и это не закончено, потому что как та скудная информация, которую мы имеем о федеральном бюджете, это бюджет не развития, а по-прежнему бюджет разрушения. Я очень надеюсь ошибиться. Поэтому необходимо переориентировать и систему управления, и экономику с разграбления и финансовых спекуляций на созидание. При этом уровни свободы для тех, кто не вовлечен непосредственно в грабеж и финансовые спекуляции, то есть процентов это для 90% населения страны, вырастут, причем вырастут сильно. Знаете, обычно мы понимаем, что такое мобилизация, встал под ружье, пошел выполнять команды. В экономике та мобилизация, которая от нас требуется, ровно противоположная.
Максимальное количество свобод?
Для производящего бизнеса. Если я хочу вас ограбить, тогда мои свободы должны быть ограничены наручниками. Если я хочу вместе с вами что-то сделать полезное, тогда максимальное количество свобод. А не то, как сейчас, когда к вам приходит сначала административный контроль, потом пожарный контроль, потом к вам приходит налоговая, и когда я в регионы приезжаю, рассказываю, что у нас налоговая отчиталась, что в 9 раз меньше стало проводить проверок, в большинстве регионов бизнес просто смеется в глаза, а в паре мест люди пытались лезть в драку.
Давайте про госуправление тогда вначале, чтобы все постепенно. Многие отмечают, что вообще механизм сведения к минимуму, скажем так, межведомственных трений, он известен. В нашей стране работал с 30 июня 1941 года по 4 сентября 1945 года. Полнотой власти обладал Госкомитет обороны и так далее.
Эта вещь абсолютно необходима. Так. При этом я должен сказать, что, в принципе, механизм управления у нас работал с самого конца 20-х, с начала 30-х до конца 50-х годов. То есть Государственный комитет обороны необходим для решения задач обороны. Но для решения задач экономического развития вполне достаточно, когда министерство будет отвечать за свои, как бы, участки ответственности.
Так нет, имеется в виду, что не у этих один план, у этих другой план. А почему про Госкомитет обороны говорили? Он был, да, сформирован совместно постановлением Президиума Верховного Суда, Совнаркома, ЦК ВКПБ, это совет, простите, да. А потому что он распределил основные направления деятельности между своими членами. Вот в чем дело.
Я напомню, что первый вице-премьер товарищ Белоусов не так давно, перед Питерским экономическим форумом в прошлом, дал подробное интервью, где объяснил, что мобилизационная экономика – это экономика, которая концентрирует ресурсы на наиболее важных направлениях и подразумевает ответственность чиновников. Но поскольку чиновники не хотят, я перевожу на русский язык интервью, поскольку чиновники не хотят ответственности, брать на себя, то это крайне маловероятно. А реформы – это просто изменение правил для достижения тех или иных целей. Но это приведет к изменению социального баланса. Это было этой осенью. В смысле, это было перед Питерским экономическим форумом совсем недавно. И поэтому на это тоже никто, скорее всего, не пойдет. Вот эта логика должна быть ликвидирована.
Как должно все выглядеть, вот с вашей точки зрения, если по-здоровому, с экономикой, в нынешних условиях?
По-здоровому. У нас должно Министерство экономического развития определять экономическую политику. Министерство финансов должно быть не главным ведомством, которое блокирует и запрещает все, в прямом смысле этого слова. Любая попытка что-то развить упирается в то, что приходит Минфин и говорит, а это приведет к увеличению бюджетных денег. Мы только что выбросили на ветер 300 миллиардов долларов, которые всей страной зарабатывали, а потом заморозили. Поэтому мы этого не позволим, никакого вам развития не будет. Вот это недопустимо, эта ситуация. Недопустима ситуация, когда регионы высосаны, так сказать, просто до последней капли. Поэтому первое, Министерство экономического развития определяет политику экономическую на основе межотраслевого баланса. Да, быстро его сделать не удастся, но представление есть сейчас. Второе, Минфин не является самым главным ведомством, которое блокирует все и разрушает все, но является просто финансовым директором. Так. Который имеющиеся деньги направляет на нужды развития. Дальше. Проводятся комплексные антимонопольные мероприятия. Очень, очень простые, очень примитивные. По ограничению картельных сговоров, которые сразу снижают цены процентов, это так на 20.
Вообще везде картельные сговоры?
В газозакупках. На 20-30%. На 20-30% просто автоматически за счет разрушения системы картельных сговоров. Которые у нас есть везде. Ну, в медицинском оборудовании это, наверное, раза два будет сразу.
А надо ФАС сказать, что они...
Нет, ФАС должно получить полномочия, которые позволят ему быть... проверять структуру издержек. ФАС должно быть, как в развитых странах, аналогом экономического КГБ.
А, я думаю, начальник просто должен с охраной ходить.
Ну, придется ходить с охраной, ну, слушайте. На самом деле, самое главное... Это то, что государство должно быть честным хотя бы само с самим. Если мы хотим развивать страну, то нельзя все силы направлять на стимулирование вывоза капитала из России. Вот если капитал оставить здесь, так. Те деньги, которые сейчас, та валюта, которая сейчас приходит в страну, даже сейчас в огромных количествах, и просто сказать, ребята, мы не выходим, вот хотите здесь подыхайте, хотите здесь стройте. Угу. Мы увидим, что те лоббисты, которые сейчас ориентируются на там, получение каких-то льгот, дотаций, преференций, что-то еще, они перестроятся и начнут работать на созидание. За пару месяцев, буквально.
Так вроде бы капитал-то сейчас у нас внутренняя песочница, как говорят, образовался. Или вы имеете в виду вот эти идеи, если с долларом и евро не получилось, давайте рупии и юани покупать, лишь бы рублей нет, не нет, было? Нет.
Это вы говорите о бюджете, о бюджетных так. резервах. Накопление бюджетных резервов есть преступление. Когда сегодня нам министр экономического развития на голубом глазу рассказывал на фракции «Справедливая Россия», на голубом глазу человек говорит, ну подождите, ну у нас же будет дефицит бюджета, мы же его должны покрывать за счет займов. Это не его позиция, это позиция Минфина, что бюджетные резервы не должны, накоплены, не должны служить интересам Российской Федерации. Вот у нас там...
То есть деньги для нас цели, а не средства.
Большое количество, большое, да, для Минфина, да. И главный приоритет бюджета – замораживание денег. Потому что если у нас, ну, не замороженных денег, сейчас там все это закрыто, но триллионов 10 у нас лежит в бюджетный резерв. Нет, триллионов 10 – это почти половина бюджета.
На счетах.
На счетах в разных видах. Ну, значит... Нам нужно получить 2,9 триллиона, но мы же не можем взять из кармана эти деньги, направить на свои нужды. Мы должны их взять взаймы, чтобы дотировать процентными выплатами финансовых спекулянтов. Так вот, что нужно делать? Первое. Закрыть вывод капитала из страны, потому что тогда он здесь начнет заниматься созидательной деятельностью просто из-за вынужденности. Если вам можно убежать или вам нужно строить, то очень многие предпочтут убежать. Если так сказать, этой опции нету, тогда, значит, надо строить. Дальше. У нас 70% частного бизнеса крупного до сих пор зарегистрировано в офшорах. И наши заводы здесь и сейчас, и многие наши банки здесь и сейчас управляются, исходя из интересов Англии, Соединенных Штатов Америки, других славных стран, которые контролируют офшоры. Значит, деофшоризация. Пункт первый. Вся офшорная собственность переходит в управление Российской Федерации. Даже если это чья-то замечательная квартира.
Помните, эта история была как раз с одним из нефтегазовых сейчас проектов, где да. вот японцы ушли, англичане да, тоже ушли, да, есть такие а проекты. Там оказалось,
пункт второй, что... Да. Если в течение полугода эта собственность, ее собственникам не перерегистрируется в России, она конфискуется, собственность государства, как бесхозное имущество. Точка. Пожалуйста, нет проблем. Да, эта процедура должна быть упрощена. То есть, если собственники за границей, они могут это сделать в письменном виде по доверенности. Так, пожалуйста, нет проблем.
Помните, говорили, что у нас был социальный договор, ну, якобы между обществом и государством, а то, что, о чем вы говорите, это нарушение действительно
нарушение социального договора да. произошло для тех, кто понял в 2014 году, когда мы, государство позволило создать фашистский режим на Украине. Это уже нарушение договора. Относительно минимального комфорта для жителей, а окончательно с началом частичной мобилизации. Которая, конечно, частична, насколько она частична, не знает на сегодняшний день, по-моему, никто. Особенно учитывая те так называемые эксцессы, которые происходят. То есть, первое, государство должно само выполнять собственное утверждение. Для этого нужно ограничение вывода капитала, прекращение, точнее, и деофшоризация экономики, которую уже языки стерли. Второе, необходимо снижение масштаба цен внутри страны, потому что главное – это развитие промышленности, главное – это производство добавленной стоимости в экономике, а для этого нужно, чтобы обрабатывающие, грубо говоря, промышленности высокие технологии стимулировались. Для этого все издержки должны быть минимизированы. То есть базовые отрасли, продукция которых является издержками для переработки, угу. должны работать, грубо говоря, в ноль, а не на яхты олигархов. Ну, плюс собственная модернизация, разумеется. Поэтому они должны быть национализированы, с моей точки зрения. Как это делали англичане после войны, когда полностью разоренная Англия за пятилетку, у них тоже это было, за пятилетку стала, вернулась, так сказать, в строй ключевых держав мира. Почему? Они национализировали базовую отрасль, мягонько. 51% отдали государству, остальное, пожалуйста,
вот
товарищи.
Вот я только хотела про...
Товарищи бизнесмены, пожалуйста, работайте, снижайте издержки, налаживайте экспорт. Никаких проблем, угу. но... Внутри страны ваша задача минимизировать уровень цен, чтобы обрабатывающая промышленность работала не на яхты металлургических олигархов, а на свое развитие и на страну, чтобы военно-промышленный комплекс работал не на кредиты банкам, как он до сих пор работает. По крайней мере, товарищ Борисов пару лет назад на это жаловался. А чтобы он работал на выпуск в нужном количестве необходимой техники и так далее. Третья вещь, которая mm-hmm. абсолютно необходима, это перестройка всей таможенной политики, которая и налоговой политики. Сейчас они направлены на уничтожение российского производства и на стимулирование экспорта сырья. Между прочим, колония – это не та страна, где находится внешняя оккупация. Колония – это страна, которая экспортирует сырье, а покупает продукцию переработки этого сырья. И когда Запад не понимает, о каком суверенитете говорит российское руководство, то его, в общем, можно понять, потому что Запад мыслит именно в этих категориях.
Что мы сырье, а они нам продукцию.
Когда мы в Финляндии продаем древесину и покупаем у нее продукцию переработки этой древесины, о каком суверенитете кто где разговаривает?
Вопрос сроков.
Знаете, если это не начинать...
Не тюремных сроков, а производственных.
Я понимаю, если это не начинать, то мы это никогда не сделаем. 35 лет, значит, в каких-то сферах это можно сделать за год, в каких-то сферах за больше. Но изменение вектора развития страны кардинально, это, извиняюсь, даже с учетом легендарной неповоротливости российского аппарата, три угу. месяца. Тем более, что цифровизация позволяет радикально сократить, как бы сказать, помягче поголовье чиновников.
А, Михаил Геннадьевич, тогда по-другому вас спрошу. Значит, следуя логике тех людей, которые сейчас вольны принимать решения и так далее. Это проблема в экономической школе, в представлении о том, как это должно работать. Потому что в любом случае любой проект, например, глобальный, будет рассматриваться не с точки зрения рентабельности внутри страны, а с точки зрения окупаемости на внешних рынках. До сих пор идет мышление, исходя из того, сколько это будет, как это будет продаваться
если вы
вне
общаетесь
государства.
С уголовником, например, с карманником, который ориентируется на то, что все, что у вас есть, нужно из вас изъять,
и себе
включая,
забрать.
Возможно, даже органы. Нет, зачем себе? Передать хозяевам. Он же не для себя работает.
Понятно.
Простите, пожалуйста, если вы будете подчинять свои интересы интересам либеральных карманников, вы не без денег останетесь, вы останетесь без внутренних органов. И остаток жизни проведете крайне интересно и насыщенно, правда, очень недолго. Мы в этом режиме живем 35 лет, пора заканчивать. Время этого режима, либерального режима, который занимается высасыванием из России сырья, оно кончилось. То, что этого никто не понял из, так сказать, представителей этого режима.
Думаете, не поняли? Мне кажется, поняли.
Простите, пожалуйста, а если бы они поняли, то или уехали бы,
нет, может,
или изменили бы модель здесь и сейчас. У нас сейчас бюджет внесен. Что мешало сделать бюджет развития, исходя из того, что у нас бешеные деньги валяются без движения, ребята? И, пожалуйста, используйте их.
А деньги эти, вы говорили, что в разных формах они лежат. Где они, эти деньги лежат?
Они лежат в федеральном бюджете. Во-первых, часть из них лежит в Фонде национального благосостояния. Открою тайну, только часть. Потому что примерно треть Фонда национального благосостояния до того, как закрыли соответствующую статистику, просто валялась на счетах. Там от 1 до 3 триллионов рублей. Просто лежала на счетах федерального бюджета в виде живых денег. В Фонде национального благосостояния есть евро, которые и фунты стерлингов, и даже иены, по-моему, есть, которые нарастили и накопили уже после того, как у нас их украли. Угу. То есть у нас их украли, а мы продолжаем накапливать, как ни в чем не бывало. Дальше. Есть золото, довольно прилично.
Физическое золото.
Физическое. Есть юани. Угу. С ними не очень хорошо, потому что юань ослабевает, потому что промышленное государство... Промышленная экономика, и чтобы выжить в глобальном кризисе, Китай девальвирует свою валюту. Собственно, в Европе мы видим то же самое, только в Китае осмысленно, в Европе неосмысленно из-за энергетического кризиса. Дальше у нас есть большое количество разнообразных акций, в которые вложены государственные деньги. Угу. Ну, например, взяли акции Сбербанка 51%, передали из Банка России... правительство.
Да,
переложили из одного кармана государства в другой карман государства.
Одно и то же, понятно.
И заморозили при этом там 3 с лишним триллиона рублей. Замечательно. Сейчас по рыночной стоимости тоже не 3 с лишним триллиона рублей, 3,7, по-моему, было. Ну, хорошо, допустим, 1,5 триллиона рублей. Но, простите, все равно, ребят, вы положите обратно в Банк России эти акции. Положите на место. И заберите деньги, и все будет в порядке. Разговоры о том, что я не могу брать деньги из своего левого кармана, надо, потому что я могу брать их только из своего правого кармана. Ребят, ну если у вас шизофрения, идите к доктору. Что вы делаете в госуправлении?
А, Михаил Геннадьевич, а вопрос тогда тоже возникает по поводу, вот хорошо, потенциала на примере того, что у нас, значит, со сбытом энергоресурсов возникают определенные проблемы. Многие говорят, надо обратить внимание на газификацию внутри Российской Федерации. На это во многим говорят, ну вот у нас есть проект газификации, конечно, хотя он такой довольно сложный. А как бы там, как, в общем, гладко на бумаге, а потом про овраги все забыли. Но... возникает вопрос, а как же окупаться? И окупаться все это будет. И в итоге получается как? Мы не можем везти газ, потому что там народу нет? Там народу нет, потому что нет газа.
Простите, пожалуйста, вы хотите жить или вы хотите денег в офшоре? Две логики. Если вы хотите денег в офшоре, то Россия экономически будет ликвидирована. 35 лет ее убивают, и лет через 7 ее можно будет окончательно раздать на органы. Уважаемые господа. Если вы хотите развивать страну, то рентабельность нужно считать не с точки зрения «Газпрома», а с точки зрения общества. Да, это комплексное мероприятие. Тут приходят директора и говорят, ну как же так? Если вы хотите, чтобы люди имели право на жизнь, значит, я всем работягам должен платить реальный прожиточный минимум.
А лучше
более 30 тысяч рублей. А у меня денег на это нету. Я говорю, подождите, ну а если у вас будет, вот у вас лично, у вас будет другая налоговая система, при которой все налоги нужные будут браться не с производства, а с акцизов и с экспорта сырья.
А, понятно.
То есть раз, у вас появились деньги. Дальше, у вас кредит будет для вас не 20%, ну, не 17%, а будет 2%, чтобы он был для вас доступен.
Ключевую ставку надо снизить.
Два появились деньги. Ага. Третье. А люди, которым вы будете платить деньги, прожиточный минимум, они будут покупать товары, и это будет спрос. Да, если вы производите танки не на вашу продукцию, а если вы производите даже что-то
значит, купить гидравлику для техники, то в конечном счете это будет спрос на вашу продукцию. То есть у вас будет спрос, и у вас будет больше денег. А, говорит, ну тогда, конечно, тогда все в порядке. Мой любимый пример, вот, в чем лукавство этих либералов, которые говорят, что газификация нерентабельна. Они смотрят с точки зрения эффективности не страны, не общества, а эффективности фирмы. Был такой замечательный проект «Транссиб». С точки зрения эффективности фирмы, с точки зрения железной дороги, с точки зрения частного интереса, если сравнивать инвестиции и тарифы, он окупился через полвека. В начале 30-х годов 19 века уже Российская империя рухнула, гражданская война кончилась, НЭП кончился, уже коллективизация шла, а Транссиб только-только окупился, и то только первый веточек. Если смотреть с точки зрения эффективности общества, Транссиб, который вдохнул жизнь вообще во всю Сибирь, просто во всю Сибирь.
На тысячи километров, короче
говоря. Он окупился, ну, лет за 5. Учитывая всплеск деловой активности, учитывая рост налогов и так далее, учитывая, что в Томск стали возить, извиняюсь, брюссельские кружева. И брюссельские кружева из Томска отправляли стирать обратно в Брюссель. Окей, а если посмотреть с точки зрения военной безопасности, а он укупился в ту первую минуту, когда по этому пути прошел первый поезд.
И переносили производство, да.
Все.
Ну, это выводы.
Поэтому нужно рассматривать любой проект, особенно инфраструктурный, особенно газификацию, с точки зрения не того, сколько денег будет у «Газпрома», с точки зрения, первое, кто будет жить в России. Будут жить в России люди цивилизованные, которым нужен газ для нормальной цивилизованной жизни. Или Россия будет населена людьми, которые будут готовить еду на костерках или в печках, и которым, в принципе, даже одежда, может быть, будет не нужна. Если мы считаем, что Россия должна быть населена дикими людьми, которые идут первобытный общинный образ жизни, а такая перспектива, как мы видим на улицах Москвы, есть, тогда, конечно, мы должны продолжать прежнюю политику, что газификация должна окупаться с точки зрения «Газпрома». А с точки зрения общества она окупится по факту проведения, извините. Потому что там, где есть газ, там есть жизнь, и там есть производство. А если вы нормальную таможенную политику будете проводить, разумный протекционизм, тогда там будут и производства. Причем достаточно быстро. Потому что если деофшоризация и прекращение вывода капитала, мы деньги замкнем в стране, начнутся инвестиции. А если какой-нибудь очередной клоун начнет эти инвестиции подавлять, то его или посадят, или в аварию попадет.
А, слушатель наш спрашивает, Ника, вам вопрос, Михаил Геннадьевич, на что конкретно из того, что вы говорите, вы сами персонально можете повлиять? Законы, вопросы чиновникам, что там может быть такое?
Речь идет о кардинальной смене экономической политики. Я могу повлиять пропагандистской деятельностью. Депутат может писать депутатские запросы. Тем самым, получая абсолютно дурацкие формальные ответы, но формализуя сознание, формируя сознание соответствующих чиновников. Может задавать им вопросы, вступать с ними в разные диалоги, готовить проекты поручений Государственной Думы и добиваться их принятия. Вот сейчас в Государственной Думе сегодня внесен проект протокольного решения. Вот посмотрим, будет он принят или не принят.
Про что?
Про пищевое удовольствие и про индивидуальные аптечки для мобилизуемых. Когда вся страна покупает вещи
каски,
на свои
дроны,
деньги.
Поняла,
нет, не каски, дроны, а ботинки.
Ботинки,
жгуты для перевязки ран. Только в Курганской, по-моему, области губернатор, совсем бедный регион, но губернатор там обеспечил своих в одном регионе. Может быть, еще в нескольких это сделано, просто без шума. А уже товарный дефицит появился на соответствующие, в некоторых местах на соответствующие товары. Черт возьми, у нас кто-то отвечает за вещевое довольствие, кто-то отвечает за индивидуальные аптечки
вот ЛВК сняли
наших военнослужащих. Простите, главного. А он на свободе, этот герой России, прости
он,
господи.
Там формулировка была такая, что
в связи с переводом на другую
работу.
Так что, извините, это пока ни о чем. Кто отвечает персонально за этот бардак? Какие у нас нормативы есть? Соответствуют ли эти нормативы реальным боевым потребностям, о которых мало кто знает, как я подозреваю, в Министерстве обороны, в руководстве? И, наконец, самое главное, какова степень исполнения этих нормативов?
Давайте продолжим. После новостей Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, про ЦБ, про Минэконом, про новые территории тоже поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Про экономику много говорим, и мы с вами вот за эфиром тоже про Ижевск, но вот про эту трагедию с точки зрения как раз...
Штришочек.
Да,
маленький
про экономику. Штришочек.
Понимаете, если из Ижевска в Москву доставили основную часть раненых, это означает одну простую вещь. Что в Удмуртии, даже в Удмуртии, где, в общем, промышленность сохранена,
да.
То есть сохранено развитие, сохранены некоторые деньги, даже там медицина в ходе оптимизации уничтожена практически полностью. То есть лечить раненых там некому.
Ну, это как история, когда где-нибудь слова. Газовый баллон взорвется, сколько таких случаев было, из Махачкалы везли в Москву в ожоговый центр.
Да. При каждом таком событии везут в Москву. То есть это означает, а ведь вести это очень травмирующая процедура для именно раненого, ну, для тяжело раненого. Это угу. не всех людей можно транспортировать, тяжело раненых совсем
это
нельзя.
Это дополнительная нагрузка.
То есть, понимаете, медицина оптимизирована до уничтожения. То, что мы с вами говорили на протяжении всего коронабесия, ну, по крайней мере, я говорил, это никто даже говорили, пальцем не шевельнул, чтобы это восстановить.
Ну, потому что проскочили, Михаил
Геннадьевич. И все эти, прости господи, министры здравоохранения до сих пор на свободе. Я не говорю, что они при должностях. Эти, они на свободе. Люди, которые уничтожали нашу медицину, люди, которые уничтожают наше образование. Что значит стрельба в школе, понимаете? Даже если человек маньяк, в советскую школу маньяк не заходил. Маньяки были. И с психическим здоровьем все было плохо. На самом-то деле. Но они не заходили в эту школу, потому что даже для маньяка школа – это было что-то святое. А сейчас оптимизированная школа, либерализованная школа, с ЕГЭ.
Для маньяка школа была что-то святое, просто тогда была система контроля за людьми с психическими отклонениями. Это потом уже
тоже
стали
верно.
Говорить, да, что вот,
что
там
это нарушение их прав
нарушение
человека.
И так далее. Но это было в большей степени нарушение прав диссидентствующих людей, вот в чем дело. И под это дело, соответственно, проведена была вот эта масштабная, так называемая, реформа системы медицинского обеспечения.
Она, по сути дела, была уничтожена. Вот, возвращаясь к тому, что может делать депутат, я не успею договорить, еще депутат может готовить и вносить законопроекты. Но я принадлежу к фракции, которой в Госдуме 29 человек, поэтому, когда я что-то вношу, то обычно это на автомате, так сказать, исключается.
Ну, вы философствуете, наверное, на тему того, что, в общем, по капельке, да?
А время капелек закончилось. 24 февраля оно закончилось полностью, а на самом деле оно закончилось в 2004 году, когда был первый оранжевый Майдан. На Украине время капельки закончилось. Просто на это мало кто обратил внимание. Mm-hmm. Если плотно зажмуриться, то можно, так
проскочить.
Сказать, отдельным, так сказать, чиновникам какое-то время еще просуществовать в своих замечательных кабинетах. Правда, выходить они вот тогда из этих кабинетов будут уже не в дверь.
Что изменится в российской экономике после присоединения новых территорий?
Это зависит от того, изменится ли экономическая политика. Потому что если мы будем заниматься развитием, тогда у нас возникнет огромный объем инвестиций и огромные возможности извлечения прибылей. И если продолжать смотреть с точки зрения олигархата и грабежа страны, тогда у нас появится огромное количество издержек. Понимаете, человек, если мы страну развиваем, человек – это источник прибыли. Даже если он старенький, даже если он не работает. Если мы страну утилизируем, тогда человек – это издержек. Обратите внимание, у нас в прошлом году население сократилось, так называемый естественный убыль, то есть вымирание, превысило 1 000 000 человек. Кто-нибудь наказан был за это? Никто. Кто-нибудь за это был уволен? Никто. Как-то изменили политику, чтобы предотвратить эту ситуацию, переломить ситуацию? Даже мысли ни у кого не было. Так президент Путин опечалился, выразил глубокую озабоченность. И поехали дальше. Вот. То есть... Понимаете, необходимо действительно изменение всей ситуации. Что касается того, как восстанавливать разрушенные территории. Ну, коллеги, вы знаете, есть такая замечательная страна, Северная Корея, вы не поверите, в которой достаточно тяжелая ситуация, и у них очень квалифицированные работники, предельно дисциплинированные, причем живут в таких условиях, что на сибирском лесоповале они регулярно прибавляли в весе.
И они с огромным удовольствием за небольшие деньги...
Хуснуллин говорил об этом, да.
...поедут восстанавливать Донецк, Луганск, Херсонскую область, Запорожскую область, потом Киевскую область, потом Львовскую область, все, что надо, восстановят. Быстро, эффективно и качественно. Когда я говорю, ребята, давайте, может быть, мы это сделаем, знаете, что я получаю в ответ? А вы знаете, вот страны воры, которые у нас украли деньги, которые ведут против нас сейчас войну на уничтожение, страны Запада, они с нами договорились в 2017 году, что мы не будем использовать рабочую силу из Северной Кореи.
Почему?
Потому что 70% заработной платы этих работников поступает в бюджет Северной Кореи. И, может быть, что-то из этих денег может быть направлено на то, чтобы напугать те страны, которые сейчас ввели против нас технологическую блокаду, украли наши деньги и сейчас пытаются нас уничтожить. И это позиция российской власти.
То есть не надо кормить тех людей, не надо давать им работу,
не
чтобы
надо помогать,
было плохо. Понятно?
Не надо помогать тем, кто нам хочет помочь. Давайте служить тем, кто нас хочет уничтожить. Позиция российской Министерство иностранных дел, простите, пожалуйста.
Нет, подождите, сейчас, правда, Хуснуллин-то говорил, что не исключено, что этих людей привлекут.
Нет,
все-таки,
может, Хуснуллин говорил, когда я пишу запросы в Министерство иностранных дел, мне отвечают. У нас есть обязательства, идите лесом.
Это вот вы недавно
запрос. Да, когда я отправил запрос, дорогие друзья, у нас Украина – это государство. Государство – это организация. Может, в связи с тем, что творит украинское государство, признаем его террористическое государство. Террористической организации. Мне пришел очень интересный ответ, в котором, среди прочего, было сказано: но подождите, мы же должны уничтожать терроризм. А если уничтожать террористическое государство, как собирается депутат Делягин поступать с принципом территориальной неприкосновенности государства Украина, закрепленной в уставе ООН?
Ничего не поняла.
Но мы не имеем права с точки зрения Министерства иностранных дел нарушать территориальную целостность государства Украины. Это позиция МИДа, которую я получил в письме. Я им написал запрос: ребята, объясните, что конкретно вы имели в виду. Потому что у меня волосы встали дыбом от такой позиции. Причем, понимаете, это написал не какой-то там клоун, а не какой-то там аспирант. Это написал предельно уважаемый человек.
Ну, понятно.
При упоминании фамилии, которую я встаю, вообще-то говоря. Потому что он уважаемый человек.
По поводу, Михаил Геннадьевич, еще экономических всяких аспектов, вот смотрите, значит, с чего туда, да, про мобилизацию частично мы с вами говорили, и, естественно, возникла история, я предполагаю, что этим начали заниматься только из-за общественного резонанса, который есть. Вопрос, как быть, значит, с трудовыми правами этих людей? Как выплачивать ипотеки, кредиты за машины и прочие потребительские кредиты? И ЦБ рекомендует банкам дать кредитные...
Нет, рекомендации Центрального банка – это то, что банки, как я понимаю, используют, как бы сказать,
чтобы
помягче.
Чтобы не делать этого?
Чтобы не тратить туалетную бумагу дефицитную, может быть, где-то. Вот, значит, по порядку. Первое – трудовые права. В этом отношении правительство Мишустина все сделало хорошо. Они сразу выпустили постановление, что за людьми сохраняются их рабочие места, правда, только за мобилизованными, на все время мобилизации, и вообще не дергайтесь по этому поводу.
А зарплата при этом выплачивается, я так и не поняла?
Или нет, не выплачивается? Нет. А как в частном секторе, из чего вы будете платить зарплату?
Ну да.
Вот, значит, рабочие места сохраняются на все время, соответствующие изменения Трудового кодекса внесены, и мы их должны принять. Я думаю, что мы их примем в ударном порядке, все будет нормально.
Да.
Что касается кредитов, у меня ощущение, вот моя позиция, должна быть кредитная амнистия. Человека мобилизовали,
да.
Пожалуйста, если он говорит, я не могу платить кредиты, все, амнистия, все долги списываются, другое дело, что больше он никогда никакой кредит взять не сможет. То есть хочу кредиты выплачивать, пожалуйста, я выплачиваю. Не хочу, не могу, не выплачиваю, но больше их получить
не могу. А почему не списывать, в принципе, кредиты для частично мобилизованных людей?
Ну, понимаете, а если я, так сказать, взял кредит, ну, просто так? Если я взял кредит не на необходимую
нет,
вещь?
Нет, подождите, мы говорим про ипотеку, например.
Нет, нет, вы говорите сейчас про кредиты.
Ну, ипотеку
– это другая форма, это специфическая форма кредита. И здесь все должно быть, и этот разговор идет предельно просто. Есть режим военная ипотека.
Нет, подожди, военная ипотека – это вообще другое.
Нет, нет, это очень хороший эффективный режим, при котором, если человек служит государству, все его платежи по ипотеке выплачиваются государством, федерального бюджета.
И его собственность...
Не страдает никто. Собственность его остается, пожалуйста. Если с ним что-то, не дай бог, происходит плохое, и он утрачивает трудоспособность, государство все это выплачивает само.
Так, то есть перевести в разряд военной ипотеки все эти кредиты?
Да, я считаю, что это самое простое.
Интересно.
Ипотеку. Самое простое. По-хорошему, конечно, государство должно просто сказать, что вот вы служите Родине, ваши кредиты обнуляются. Завтрашнего дня.
Не, списываются, в смысле?
Списываются, списываются. Вы никому ничего не должны. Если у банка будут трудности, мы ему докинем ликвидность.
Почему этого не произошло? Мы же понимаем, что рекомендация ЦБ, это как бы банк волен трактовать в свою пользу, то есть не выполняет рекомендации.
Рекомендациями ЦБ банки уже подтираются в этой части. На этот счет довольно много сигналов, что в гробу они их видали. Здесь должна быть не рекомендация, а однозначная твердая команда. Но я боюсь, что будет еще хуже, я боюсь, будет, что будут просто кредитные каникулы.
Ну, так это же...
Потому что...
если он вернется, ну, простите, там, раненый и так далее, не сможет
ничего делать? Понимаете, вот если он вернется и не сможет работать по состоянию здоровья, это будет ситуация одна, а если он вернется, а за это время его предприятие исчезло вместе с его рабочим местом, то это будет ситуация другая. Вот, эти вопросы, понимаете, почему государство так людоедски относится к людям, это вопрос из той же серии, почему государство 35 лет занимается разграблением советского наследства и поощрением финансовых спекуляций против производства. Потому что такое государство. Понимаете, вот почему пенсионный возраст повысили? Почему сейчас люди бегут, на самом деле? Многие. Не все, но многие. Почему бегут? Потому что всю их сознательную жизнь... А у многих еще и всю сознательную жизнь их родителей. Государство врало и обманывало.
Ой, ну ладно, Михаил Геннадьевич, ну тоже вы начинаете перегибать здесь, что
я не бегут. Перегибаю.
Бегут что? Потому что в чем-то их обманули, бегут многие, потому что
думают,
что заметут.
Государство, люди бегут, потому что не верят.
А те, кто остался, Михаил Геннадьевич, смелые люди, которые остаются не потому, что они там какие-то ультрапатриоты и прочее. Они понимают, что можно отставить свои права, и самое главное, это получается делать.
И они понимают, что Родину нужно защищать. И несмотря на все, что они думают про это государство, они знают, что государство – это одно, а Россия – это другое. Я это понимаю. Но просто я объясняю, почему правильные вещи, правильные, с моей точки зрения, не делаются, а тратятся время и силы на обсуждение вещей, которые неправильны, которые частично латанье Тришкиных кафтанов. Мы же занимаемся с 24 февраля не решением серьезных системных проблем, а латанием Тришкиных кафтанов.
А было ощущение, что специальная военная операция сама по себе, а экономика России сама по себе?
А вот это ощущение было у глубоко неграмотных людей. У меня так получилось, что я выступал на первом же заседании Госдумы после объявления СВО. Я сказал, ребята, необходим перевод экономики на военные рельсы. Описал, что нужно делать, но поскольку я не из той фракции, ну, все послушали и пошли заниматься дальше своими делами.
А Минэконом, который решил вдруг повысить тарифы ЖКХ раньше срока сразу на 9%, получается, 4% было летом, 9%
будет в декабре. У меня всегда вопрос в таких случаях, а посидеть на дорожку? Ну, люди и так, да, нервная система расшатана у всех. Два года коронабесия, потом специальная военная операция, у нас у всех сильно расшатаны нервы. В этих условиях повышать тарифы на ЖКХ. Ребята, вы с ума посходили? Я понимаю, что коммунальной системе нужны деньги, но, во-первых, вы ограничите произвол монополий, во-вторых, вы не развиваете коммерческие монополии, все эти управляйки бесконечные, которые просто берут деньги и очень часто ничего не делают, еще и работают в смычке с местными властями. Вы верните нормальные системы ДЭЗов и ЖЭКов, чтобы государство отвечало за управление коммунальной инфраструктурой, потому что не будет частник отвечать. Частник деньги соберет и уедет, если не в Италию, то в Урюпинск. И... проведите проверку этих тарифов, они завышены бессовестно. А если вы всего этого сделать не можете, тогда, простите, за ваше безумие и неэффективность платите, пожалуйста, из федерального бюджета, а не из кармана населения. А то выходит такой министр и говорит, знаете, мы ничего сделать не можем, мы ни о чем думать не можем, поэтому платить будут граждане. Граждане будут платить до какого-то периода. А потом начнутся проблемы.
Самое интересное, причем, что граждане платят, а проблемы возникают у посредников, которые должны переводить эти деньги непосредственно к
государственным компаниям. У нас в Москве сейчас Да по всей стране сейчас идет массовый захват управляйками, которые связаны с местными властями, многоквартирных домов. Причем управляйки управлять не собираются. В Москве только в одном районе больше 100 тысяч человек оказалась ситуация, когда они захвачены управляющей компанией, и управляющая компания, ну, вроде бы якобы связанная с московскими властями, даже не занимается обслуживанием домов. Потому что у них там 3 человека в штате, им это неинтересно. Они просто деньги собирают и там то ли их отдают кому-то, то ли еще. В Петропавловске, Камчатском абсолютно та же самая история. Такой же захват рейдерский. Причем депутаты ЗАГС собрания под камеру доводят до чуть не до инфаркта 75-летнюю женщину, которая осмелилась сказать, что она не подписывала этот протокол собрания, не собирала это собрание, ее там написали в качестве инициатора. И все нормально. И глядя вам в глаза, соответствующие чиновники говорят, ну, мы не знаем здесь, как бы, слово против слова, мы ничего не знаем. Но если вы докажете, тогда может быть.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495, смски плюс 7925888948. Наденьте, пожалуйста, наушники, несколько звонков успеем принять. Давайте. В режиме блиц. Здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день, Сергей.
Да, Алексей. Пожалуйста.
Михаил, мне понравился ваш запрос под номером 1, депутатский запрос. Вы на него ответ получили, каков он был?
О чем запрос-то был? Напомните.
А запрос вы собрали весь, всю информацию по ковиду, как там и сделали с населением.
Спасибо.
Я получил обычное бессодержательное бла-бла-бла. При этом там был совершенно бессодержательный и бессмысленный ответ. Я даже не стал его публиковать, чтобы не позорить российское государство лишний раз. Вот, я еще написал тогда же запрос, что поскольку вся власть передавалась от президента и от реально законно избранной власти вертикали санитарных врачей, я написал запрос в соответствующие структуры, не кажется ли вам, что это похоже на государственный переворот, когда власть переходит от законной власти к санитарным врачам, практически вся полнота власти.
Похоже на троллинг, честно говоря.
А это не было троллингом, потому что это было реальностью в тот момент, потому что действительно у нас могла законная власть кончиться. На что мне очень вежливо ответили, что мы не считаем это находящимся в компетенции ведомства, которое занимается обеспечением безопасности.
А, Скипио пишет, я капитан запаса, тыловик, ранее был начальником службы снабжения ГСМ. Скажу так, что по нормативам и приказам все военнослужащих быть должно, от портянок до аптечки, но система такая, что я за свой счет делал пожарный пункт на складе ГСМ, потому что в случае чего виноват был бы я. В 2008 году были такие проблемы во время конфликта с Грузией, если не ошибаюсь, у руля был тот же Булгаков.
Система еще сложнее, потому что современные, я не знаю, как насчет одежды, современные аптечки не рассчитаны на современный бой. И очень многие и военкоры, и участники конфликтов говорят, что армейская аптечка не соответствует реальным потребностям сегодняшнего дня. Она старая по своему составу, она уже не учитывает те медикаменты, которые есть, и ту медицинскую аппаратуру простейшую, которая есть. Но я еще могу сказать, что помимо вещевого удовольствия, есть, например, система связи, а это отдельная песня.
7373948, кого еще послушаем? Давайте вас, ваши вопросы, Михаил Делягину, по теме. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Артем зовут, Москва.
Да, Артем, давайте.
Михаил, у меня вот два коротких вопроса. Первый вопрос. Вы можете искренне сказать, кому принадлежит Центральный банк России?
О, Господи.
И второй вопрос. Есть ли люди, которые виновны в поседании 300 миллиардов долларов капитал нашего российского
банка? Есть, конечно.
Понятно, спасибо.
Банк России, Центральный банк Российской Федерации принадлежит Российской Федерации как государству. А в Конституции он назван органом государственного управления. Ну, правда, в законе он таким уже не назван, но тем не менее это орган государственного управления. И принадлежит государству так же, как любое министерство. Просто он находится немножко на особицу, он не входит в состав правительства, что, на мой взгляд, неправильно. Люди, которые виновны в потере нами 300 миллиардов долларов, это люди, которые выводили эти 300 миллиардов, и, как сказала госпожа Набиуллина, отвечая на прямой вопрос представителя «Справедливой России», она честно сказала, да, мы предполагали, что эти деньги могут быть украдены,
так, ну, заморожены. Так, говорили же, что, наоборот, не предполагали.
Это говорили люди, которые исходили из презумпции разумности наших чиновников. Набиуллина получила прямой вопрос и дала на него прямой ответ. Под запись, под стенограмму, под все.
А по поводу, хорошо, 300 миллиардов, но это же чему-то, не знаю, научил, не научил, отвязываемся мы
после
от МВФ
этого,
и прочего.
После этого госпожа Набиуллина была переназначена на свою должность, триумфально, я бы сказал, И после этого Россия не вышла не то, что не из МВФ, Россия не вышла из ВТО, и официальная позиция профильных органов российского правительства в том, что из ВТО, которое, правила которого не позволяют развивать российскую экономику, нельзя из него выходить.
А что, навсегда, что ли? Кровью расписались?
Ну, пока такие руководители, да.
Ну, может быть, все сводится к тому, что если назначать на эту должность принципиально нового человека, все пойдет в разнос, а есть вариант, может быть, прежний человек перезапустится.
Знаете, прежний человек не перезапустится. Извините, даже если его сделать святым, я уж не говорю о вице-премьере. Но, знаете, есть люди, которых можно повышать, можно понижать, но нет, этого не меняются. А самое главное, сказал Александр Иванович Лебедь, покойный в свое время. Это коней на переправе не меняют, а ослов менять можно и должно. Кавычки закрываются.
Михаил Делягин был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам, всегда к вашим услугам.
Далее...
Пока на свободе, всегда
ваш. Прекрасно. Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Боткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.